Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем сегодня изучение послания к римлянам, и сегодня мы будем изучать 13 главу. Как всегда, напомним краткое содержание предыдущих глав. В 12 главе Павел говорил о том, что мы не должны сообразоваться, не должны приводить себя в соответствие этому миру, но должны наполняться всяким обновлением ума, то есть, как мы тогда сказали, современным языком перепрошиваться постоянно, постоянно скачивать новые и новые обновления к собственной праведности, совершенствоваться в собственной святости, в собственной чистоте. И, соответственно, может возникнуть вопрос у читателя, у слушателя Павла, что если это так, если нам такое заповедано, то тогда, может быть, мы можем вообще не обращать внимания на все, что происходит в этом мире. Мы можем сказать, мы не хотим участвовать, не хотим иметь никакой части в гражданстве этого мира. Не хотим иметь никакой части в жизни своего государства, своей страны. Более того, мы можем сказать, мы вообще на этот мир не обращаем внимания, мы подчиняемся только Христу, только Он нам Господин, и только Всевышнему мы поклоняемся. Мы можем вообще презреть законы той страны, в которой мы живем. И Павел, предвидя эту ситуацию, предвидя, что из его слов могут сделать такой вывод, он начинает 13 главу с рассмотрения вопроса о том, как в связи всего вышесказанного относиться к земным властям. Сразу скажу, что данный отрывок, первые стихи 13 главы, пытались толковать и как отрывок, имеющий отношение к небесным силам. Есть люди, которые говорят, что так называемые высшие власти – это какие-то ангелы, архангелы или какая-то другая небесная тварь, которой нам надлежит подчиняться, и ни в коем случае не земные власти. Ведь Павел говорит в другом месте «не становитесь под чужое ярмо», что общего может быть у святого с детьми Белеала, слово «блеаль» означает «без Бога», «блеэль». Что может быть действительно общего? И все-таки нужно понимать, что слово «эксюэсайс», которое Павел здесь употребляет, это слово, которое употребляется именно по отношению к земным властям, по отношению к земным начальникам. Также слово «литургикон», которое Павел упоминает, тоже относится именно к земным властям, к муниципальным властям, по большей части, в то время. Итак, Павел говорит, «Всякая душа да будет покорна вышестоящим властям», не высшим все-таки, а правильнее сказать, вышестоящим властям, «ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Выражаясь языком Павла, зададимся вопросом, что же скажем, что мы можем предположить, что Муссолини, Пол Пот, Гитлер, Сталин, другие безумные, сумасшедшие, добравшиеся до власти, все они были посланы Богом, и любой власти, любому национальному лидеру нужно безгранично подчиняться. Это ли Павел имеет в виду? Павел говорит здесь о структуре власти, о том, что система управления государством, будь то царство, президентская республика, демократия или какая-то еще структура, сама по себе система управления миром, она предусмотрена Всевышним. Всевышний не ищет анархии. Всевышний не объявляет всеобщество равенства в управлении миром, а поставил определенных людей на управление, определенных в подчинение. Есть люди, которые находятся и в подчинении кому-то, и имеют в управлении других людей. Все это предусмотрено Всевышним. Был такой человек, звали его Корах, или в синодальном переводе Корей, который задался аналогичным вопросом по отношению к Моше. И он сказал: «Вся община святая, мы все здесь вокруг святые. Как ты можешь превозноситься? Все святые, все пророчества, всем открылся Всевышний, все равны». И Моше показал со всей властью, что равны не все, что существует иерархия и что ее установил Всевышний. И есть люди, которые Всевышним поставлены на царствие или попущены на царствие, неважно, не обязательно саму систему установил Бог. Совсем не обязательно утверждать, что Пола Пота посылал Бог. Но саму систему управления, саму систему, когда один человек управляет государством или группа людей управляет государством, это предусмотрено Всевышним. И об этом Павел говорит: существующие власти, существующие структуры от Бога установлены. Посему, второй стих, противостоящие власти противостоит Божию установлению. Если мы говорим о всеобщем равенстве, об анархии, анархия противоречит Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Власть, как определял это еще Карл Маркс, не будь упомянут рядом с Библией, государство – это власть, основанная на силе. Те, кто держат власть, удерживают ее силой, сохранение закона удерживается силой, полицией и так далее, какими-то управляющими структурами. И в этом отношении Маркс подразумевал то же, что подразумевает Библия. Власть имеет право устанавливать свои порядки, имеет право укрепляться, укреплять правление государства, и этому не надо противиться. Во времена Павла этот вопрос был актуален еще на одном уровне. Многие люди были рабами. И происходила ситуация, когда одни верующие были рабами у других верующих. И можно было сказать: как ты можешь управлять мной, как ты можешь владеть мною, как рабом, если мы все рабы Всевышнего. Павел говорит, что та система, которая существует, она система, установленная Богом. И мы видим сегодня, спустя 2000 лет, что Всевышний предусмотрел так, что рабство исчезло. Всевышний так преобразовал все общества, все страны мира, можно сказать, что как такового рабства сегодня уже не существует. Общество само выросло из рабства. Итак, противящиеся сами навлекут на себя наказание. Это естественно, что власть защищает саму себя. Еще вспомним, что Павел пишет это письмо римским властям. Рим – это столица большой империи, это место, где концентрируются очень большие власти. На тот момент римская община, община в Риме, не очень-то конфликтовала с законом, не очень-то находилась в противоречии с законом. На личном уровне мало кто с законом сталкивался. И Павел не призывает чтить уголовный кодекс в данном случае, потому что его и так чтили. Павел призывает почитать структуру власти в Пакс Романа, в Большой Римской империи. И в скобках скажем еще и то, что именно благодаря миру, в смысле отсутствию войны, покою, который царил тогда в Римской империи, Павел мог свободно передвигаться из страны в страну. Этот мир тоже держался силою римских властей, какими бы они ни были, а на них можно, их можно обвинить в куче недостатков. Итак, Павел говорит о том, что тот, кто противится власти, противится Божьему установлению. И дальше в третьем стихе Павел говорит: «Ибо начальство здесь страшны, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». Нормальный, законопослушный гражданин не боится начальника. Имеется в виду, разумеется, и законопослушные начальники. А если я ничего не сделал, то в свободной, нормальной стране я не боюсь полицейского, я не боюсь начальника, я могу спокойно показать ему документы или просто сказать, кто я такой. Именно злой человек, он боится начальства. Закон в общем и целом продвигает добро, защищает беззащитных граждан, наказывает злых, наказывает преступников и так далее. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее. Делай благоугодное, и власть не будет иметь к тебе претензий. И в 4 стихе Павел говорит: «Ибо начальник», начальник – это вставка переводчика, «ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». То есть начальник охраняет закон, естественное Божье установление. Законы, хотя и не формируются по Библии, хотя и не формируются по Писанию, но тоже преследовали воровство, грабеж, убийство, насилие и так далее. Государство охраняло порядок внутри себя. Поэтому начальник охранял добрый порядок. Еврейская традиция говорит, что «дерех эрец» или «этика» хронологически опережает Тору. У человека прежде сложилось понимание о том, что этично и что неэтично, что морально и что неморально, и уже потом этим людям была дана Тора. Когда народ Израиля получил Тору на Синае, они не удивились. Оказывается, нельзя воровать, нельзя убивать. Они это все знали, Тора лишь узаконила это. И точно так же государство узаканивает какие-то правовые нормы, которые в общем и целом призваны к добру. Павел говорит, не противиться государству как таковому, не противиться государственной системе. Это не значит, что не может быть гражданского неповиновения, это не значит, что против злого правительства нельзя восставать. Можно поменять правительство, это нормально. Нельзя отменить правительство, это ненормально. Тот, кто выступает за то, чтобы не было полиции, хочет просто прикрыть свои злые дела. Другое дело выступать, чтобы полиция не была коррумпирована, чтобы она не была развращена. Ибо не напрасно носит меч начальник, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Начальник, диаконус, служитель, служитель Божий, и он несет правосудие, то есть правильный суд в мир. У язычников есть заповедь делать на земле суд и правду, устанавливать правдивые суды. Эта заповедь касается всех народов. Суд в городе должен быть справедливым. Согласно Мидрашу, именно суд извратил свои пути в Содоме, прекратилось уважение к сиротам, к вдовам и так далее. Суд не был милостливым. Именно за искажение судебных норм Содом был наказан, но это отмщение, которое отмстил Всевышний. Сама по себе норма управления государства, она поощряется Всевышним. И в 5 стихе Павел, в 5 стихе Павел говорит: «И потому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести». Ко Всевышнему мы тоже должны относиться так же. Наше отношение к Нему должно определяться не страхом наказания, не боязнью ада, мучений или неуспеха в жизни, но любовью к Нему мы по совести Ему служим. И также нужно относиться к государству. Нужно понимать, что мы, каждый из нас, должен желать процветания государства, должен утверждать правопорядок в государстве, утверждать нормальные этические нормы в государстве, не из-за того, что иначе тебя посадят, а потому что если эти нормы будут соблюдаться, то государство будет процветать. И в 6 стихе Павел говорит: «Для сего и вы и подати платите», то есть для сего вы и платите налоги, фореус, это слово, обозначающее именно налоги, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно заняты. То есть вы со своих налогов оплачиваете служение этих людей не на государство, а на Божию систему. На Божию систему, которая через государство охраняет в вашей стране правопорядок. Налоги вы платите на Божье дело. И в 7 стихе Павел говорит: «Итак, отдавайте всякому должное». Кому подать? Подать кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь. Каждому служителю нужно относиться достойно, как к служителю Божьему, который, может быть, сам того не зная, служит для того, чтобы порядок был в Божьем мире, как это Бог установил. И в 8 стихе мы читаем: «Не оставайтесь должными никому ничего, ничего никому не будьте должны, кроме взаимной любви, ибо любящий друг друга исполнил закон». О чем здесь речь? Я могу сказать, если мой друг попал в больницу, я должен его навестить, я должен к нему прийти, чтобы не сказали чего-то люди, чтобы хорошо выглядеть, чтобы быть хорошим человеком. Я должен подарить ему подарок на свадьбу, потому что он мне подарил подарок. И Павел говорит: нет, подарки, оказанные милости не должны меня делать должным. Но я отвечаю любовью на любовь, даже если он не может ко мне прийти, или по злосердию ко мне не пришел, все-таки я по любви своей, действуя, оказываю ему милость, проявляю свою любовь к нему. Любовь моя к нему не зависит от того, что он делает. Как 8 стих связан с 7 стихом? Как то, что здесь Павел говорит, связано с предыдущим текстом? Каждому человеку мы должны отдавать то, что ему должны. И внешнему миру, светским властям, мы должны отдавать кому почет, кому страх, кому подать, подать, кому налог, тому и налог. А в братском обществе, в обществе братьев, внутри нашей общины нету каких-то норм, нету каких-то установлений, мы действуем по отношению друг к другу, руководимые любовью. И в 9 стихе Павел говорит: «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя». Мы знаем, что на Синае Моше получил две скрижали, на которых были начертаны 10 заповедей. Если мы посмотрим внимательно, первые 5 заповедей, первая скрижаль относится к заповедям между человеком и Богом. «Соблюдай день субботний, я твой Господь, да не будет у тебя других богов предо мною». Или, например, «почитай родителей». Тут можно спросить, а почему почитать родителей – это заповедь отношения человека и Бога? Потому что родители исполнили по отношению к нас Божью волю, они нас родили в этот мир, и в конечном счете Бог – Отец всем нам. Традиция, еврейская традиция, обычно сводила первые 5 заповедей к словам: «возлюби Бога твоего всем сердцем». Если я всем сердцем люблю Всевышнего, я не имею других богов перед Ним, Он мой Господин. Если я всем сердцем люблю Всевышнего, я иудей, соблюдающий субботу, я не буду портить, не буду ругаться над тем днем, который Всевышний осветил. Там, где Всевышний установил святость, я буду хранить святость. Разумеется, я буду и почитать отца своего и мать свою. То есть нарушение этих заповедей, грех происходит, когда во мне остывает, охлаждается любовь, когда я что-то нарушаю, я должен пройти за эту жертву. Вторая половина заповедей относится к отношениям между человеком и человеком. Хотя они тоже, разумеется, даны Всевышним, и любя ближнего, мы исполняем и заповедь «возлюби Бога». Если я люблю своего ближнего, я не войду, не дай Бог, к его жене, не убью его, не украду у него, не буду уже свидетельствовать против него. Если мой Бог благословил моего ближнего чем-то, машиной ли, домом ли, ослом ли, я не пожелаю ничего из вещей ближнего. Таким образом, вся Тора сводится, по сути, к двум заповедям. «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой своей, всем имением своим», как это сказано и в молитве Шма. И это то, что говорил Иешуа, когда назвал две самые важные заповеди. И вторая часть заповедей – «возлюби ближнего своего, как самого себя». Имеется в виду, что если я действительно люблю своего ближнего, то я исполню все заповеди по отношению к нему. Значит ли это, что я могу, если я его люблю, занимать его под проценты, я скажу: «Володя, Хаим, друзья мои, я вас люблю, и этой любовью я весь закон по отношению к вам исполнил, поэтому теперь я могу вам под проценты занимать». Значит ли это? Нет. Наоборот, любовь, которую мы должны друг другу, должна привести к тому, что мы исполняем заповеди между человеком и ближним. Всевышний наводил массовые бедствия именно на народы, на страны и на мир, когда в нем начинало преобладать беззаконие, беззаконие в значении хамас, в значении грабежа, в значении тех ситуаций, когда охлаждается любовь и когда разрушаются отношения между человеком и ближним. Всевышний мог простить народам даже идолопоклонство, хотя за идолопоклонство было изгнание, но не было уничтожения народа. Всевышний не прощал неправильного отношения между человеком и ближним. Это самая нижняя ступень деградации. Павел говорит, что все эти заповеди мы должны соблюдать, это плод нашей любви. Мы говорили в предыдущих главах, что мы не через закон достигаем любви, но через любовь, через веру, мы тогда говорили, достигаем закона. А вера должна двигать нас любовью ко Всевышнему, а не страхом Всевышнего. Именно любя Всевышнего, мы любим ближнего, а любя ближнего, мы не нарушаем всех этих заповедей. Поэтому кто любит, тот исполняет весь закон. Возлюбив человека, я буду относиться к нему в соответствии с законом, не наоборот. И нельзя сказать: «Милая, я тебя люблю, поэтому я не буду выносить мусор, я же тебя люблю, значит, и мусор вынесен, и посуда помыта». А милая отвечает: «Ну, тогда и ужин для тебя тоже сготовлен, потому что я тебя тоже люблю». И так нет у них ужина, и мусор у них достается в виды. Нет, наоборот, любовь должна двигать нас к действиям. Все заповеди заключаются в том: люби ближнего, как самого себя. Известна история о прозелите, пришельце, который пришел к Гилелю и сказал ему: «Расскажи мне всю Тору, пока я стою на одной ноге». И Гилель сказал ему: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это вся Тора». И обычно здесь прерывают цитату, и на этом заканчивается история. История была не совсем такой, потому что Гилель сказал: «А все остальное, комментарии к этому, иди и выучи комментарии». Когда мы любим другого, есть еще и комментарии. В нашем случае комментарии – это сготовленный ужин, вымытые полы, вынесенный мусор, купленные цветы, купленная книжка, платье, удочка и так далее, кому как расположит Всевышний. В 10 стихе Павел говорит: «Любовь не делает ближнему зла». Опять же таки, мы возвращаемся к тому, что Павел перечислил 5 заповедей со второй скрижали. Это именно то зло, которое мы можем делать ближнему. Если мы его любим, мы ему зла не делаем, и тем самым от любви мы исполняем закон. Любовь есть исполнение закона, и исполнение закона есть любовь. Любовь не подменяет исполнение закона. Любовь порождает исполнение закона, она выражается в исполнении закона. Потому что Всевышний дал заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя», и Он же дал заповеди не занимать ближнему под проценты, помогать ближнему в беде, помогать, давать десятину нищим, вдовам, иметь суд правильный, не прелюбодействовать, не желать вещей ближнего, не свидетельствовать против ближнего и так далее. Все это, можно так сказать, словами Гилеля, комментарии к заповеди «возлюби ближнего самого себя». И это тоже, что говорит здесь Павел. В 11 стихе Павел говорит: «Так, знающее время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна, ибо ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Как Павел сказал в предыдущей главе, мы постоянно наполняемся, обновляемся обновлениями нашего ума. Мы постоянно возрастаем в вере, и чем больше наша вера, тем горячее наша любовь. Та любовь, которую мы проявляем к ближним нашим, она и выражается в соблюдении заповедей по отношению к ближним. Чем ближе мы к спасению, чем спасеннее мы. А что значит спасеннее? Чем дальше мы от греха, тем больше мы любим. И поэтому мы сегодня ближе к спасению, чем когда мы уверовали. Не потому, что, хотя Павел говорит здесь про время, не про хронологию Павел говорит, а про возраст, про духовный возраст в вере, про то, что приближается день. Ночь прошла, а день приблизился. Ночь – это время, когда у нас не было света. Что такое ночь? Мы знаем из первой главы Берешит, из первой главы книги Бытия, что Всевышний назвал тьму ночью. Тьма, отсутствие света закончилось. Пришел Иешуа, который сказал про себя: «Я свет миру», и мы отвергаем дела тьмы и врастаем в рассвет. В нас, у нас внутри происходит рассвет, который изгоняет ночь. И, как сказано, мы должны облечься в оружие света, облечься в Машеха, в его духовные обновления, обновляться его духом, как об этом говорила предыдущая глава, и будем вести себя как днем, благочинно, не пируя, не пьянствуя, не сладострастуя, не распутствуя, не ссорясь и не завидуя. Здесь Павел уже говорит не о тех качествах, к которым мы должны стремиться, которые должны проявиться, но то, от чего мы должны отказаться. Мы должны отказаться от каких-то вещей, которые давали нам удовольствие для нашей плоти. Время плоти, время, когда плоть господствовала над духом, заканчивается. Человек выходит из рабства греха, и одним из свидетельств должно быть удаление от плотских удовольствий. Это не значит, конечно, не значит, что нельзя посидеть с друзьями и отдохнуть, что нельзя провести какое-то совместное торжество, как-то просто порадоваться вместе, но радость может быть душевной от общения с друзей. Мы уже не собираемся на какие-то увеселительные вечеринки, которые потешат исключительно нашу плоть. Мы не живем делами плоти, но делами духа. И параллельно, можно сказать, мы не живем делами тьмы, мы живем делами света. Поэтому у нас нету ссоров, нету заповедей, нету зависти. И поэтому мы соблюдаем заповеди, которые запрещают прелюбодействовать, засвидетельствовать, завидовать и так далее. И Павел подытоживает все и говорит: облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти. Да, нужно заботиться о плоти. Никто, упаси Бог, не говорит, чтобы мы прозябали в нищете, ходили в старой обветшалой одежде, мерзли зимой. Мы должны попечительствовать о плоти, которая служит духу. Для служения духу не только для собственного удовольствия, не ради наслаждения плоти. Облекаемся в Господа нашего Иисуса Христа. Это то же, что Павел сказал в конце прошлой нашей главы, когда Павел говорил, что мы обновляемся обновлениями Духа. И это не мешает тому, что мы находимся в подчинении у властей. Мы служим, сослужим властям, сотрудничаем с властями в плане сохранения правопорядка в стране, потому что и этим мы тоже служим Богу, а не плотскому. Павел сказал, что система управления миром не плотская система. Мы наводим порядок в мире вокруг себя и внутри себя, наш внутренний мир тоже приводим в порядок. Такова была 13 глава послания к римлянам. Спасибо, что вы меня слушаете. Господь, владыка всего мира, благословляющий верующих и преобразующий верующих, благословит всякого человека, который ищет его лица, всех изучающих Писание по всей земле, всяким благословением, и да даст им откровение, понимание, служение каждому служащему и ищущему. Бог благословит Господь всех тех, кто помогает и мне в моем служении, молитвенно, морально, словесно, материально. Пусть Господь благословит всех обильно во всем. Еще раз спасибо вам. Благослови Господь и шалом.